Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. Сегодня исполнилось ровно 10 лет с момента первого выхода нашей программы в эфир. В этом выпуске. Мордовская Голгофа не забыта. Почему жена бывшего политзаключенного боится, что его снова посадят? В чем причина роста цен на продукты в Самарской области? Кто ответит за отравление Вятской реки Медянки? Это в первой части программы. Во второй. Сочи. Комендантский час для подростков. Это хорошо или плохо? Ижевск. Кто же на самом деле защищает права 5-летнего Саши Халдеева? Челябинск. Исповедь альтернативщика. Псков. Где достать чистую воду? Мстера. Старинные промыслы живы. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Появление в календаре памятной даты Дня памяти жертв политических репрессий имеет прямое отношение к Мордовии. 30 октября 1974 года по инициативе Кранида Любарского и других узников мордовских и пермских лагерей был впервые отмечен День политзаключенного. Его отметили совместной голодовкой и зажиганием свечей в память о безвинно погибших. Мордовия известна своими колониями. На территории республики в 30-х годах был организован знаменитый Дубравлаг, в котором содержались многие тысячи узников, в том числе и те, кто был осужден по печально знаменитой 58-й статье. Однако колонии Дубравлага не были единственными местами заключения на территории Мордовии. Со второй половины 20-х годов прошлого века в Рамадановском районе республики на территории монастыря в селе Чуфарово была организована следственная тюрьма НКВД. Сейчас исследователи называют ее настоящим концлагерем. Пока неизвестно точно, сколько человек здесь погибло, но счет идет на тысячи, уверен архиепископ Саранский Мордовский Владыка Варсонофий.
Тысячи людей были замучены у нас здесь, в Большом Чуфарово. Вот это наша Мордовская Голгофа, где тоже было множество монахов, священников, просто мирян, репрессированы и замучены.
По словам историков, заключенные должны были здесь дожидаться суда. Однако основная их часть до приговора не доживала. Люди умирали от голода, холода и сопутствующих им болезней. Долгие годы никто не занимался поиском могил погибших здесь людей. Первооткрывателем стала местная молодежь во главе с Александром Бочковым. Место возможного захоронения указала ему его бабушка.
Пришли, стали выемки, шурфы бить, и попались останки.
После этого ребята поехали в Саранск и сообщили о своих находках в штаб республиканского поискового отряда. Чуфарова посетили специалисты.
Цель, конечно, мы ставим такую. Вот всех имена тех заключенных, которые умерли в чуфарской тюрьме, исправительной трудовой колонии, со временем их, конечно, восстановить. Так, чтобы потомки знали, за что сидели их предки, по какой причине умерли, и чтобы конкретно знали, кто именно здесь захоронен.
На сегодняшний день отряд поиска Рамадановского района пытается восстановить имена всех людей, похороненных в этом месте. Само закрытие монастыря в Чуфарове и открытие здесь следственной тюрьмы НКВД сопровождалось небывалым кровопролитием. Против власти выступили монахи и местные жители. Прибывший сюда карательный отряд расстрелял, по некоторым данным, около 300 человек. В памяти погибших здесь в этом году открыта мемориальная доска жертвам политических репрессий. Созвучно этому и проведение живых уроков истории в учебных заведениях памяти жертв политических репрессий. В Саранской средней школе номер 31 каждый год проводит такие уроки руководитель школьного музея Юрий Калямин. В 1937 году под расстрел попали его отец, родной дядя, дед и прадед. Их признали врагами народа.
Приклеили ярлык кулака и другие социальные элементы. А к социальным элементам мой дед относился таким неблагонадежным по одной простой причине, что он не вступил в колхоз.
В графе «Социальное положение» в документах у них была запись «Без определенных занятий». Обвинили же их в том, что они покушались на государственную собственность. Спасла остатки семьи Козловых решительность матери, не дожидаясь, когда придут арестовывать ее, а ребята дадут в детдом для детей врагов народа, она уехала из села туда, где ее, как она считала, не смогут найти. В Среднюю Азию.
Мы оказались, вся семья, в далеком Узбекистане, в Сурхандаринской области. Мама вышла замуж, чтобы быстро поменять фамилию.
Тысячи еще не арестованных мордовских семей, так же, как и семья Юрия Калямина, в 30-е годы прошлого века вынуждены были бежать из родного края, бросая дома, имущество, живность, спасаясь таким образом от репрессий. Хотя и фактическое понуждение к такому бегству со стороны властей тоже нужно называть репрессиями в отношении граждан, считает мордовский историк профессор Владимир Абрамов.
Жертвы ведь надо считать не только тех, кого расстреляли, кого посадили в лагерь. Просто многие люди ведь бежали отсюда из-за репрессий, из-за страха. Я вам приведу такие данные, что до 30-го года, до начала коллективизации, население Мордовии возрастало, причем в среднем на 1,5-2% в год. И численность населения на территории, современной территории Мордовии, достигла примерно 1 400 000 человек. После начала коллективизации репрессий, связанных с этим, потом 1937 год, к 1939 году численность населения сократилась до 1 149 000 человек.
Примечательно, что закон о реабилитации жертв политических репрессий начал действовать в России с 1991 года, как раз того года, когда и появился в календаре День памяти жертв. В первой половине 90-х многим, в том числе и родственникам Юрия Калямина, вернули доброе имя.
Мне любезно согласились, представили в КГБ дело. Я читал, это небольшое дело, всего там 4 странички, на каждого по страничке.
И этой странички оказалось достаточно, чтобы вынести приговор – расстрел. Юрию Калямину даже удалось найти место, где захоронены его родственники. Все документы указывают на братские могилы, которые обнаружили бойцы от ряда поиск на территории Богоявленских родников. Тогда это была окраина Саранска. Это самое крупное захоронение на территории Мордовии. Год назад здесь была установлена мемориальная плита в память обо всех, кто пострадал от сталинского террора. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. В Ростове прошел митинг, в котором приняли участие бывшие политзаключенные, родные и близкие тех, кто погиб в советских лагерях, и правозащитники. Председатель общественной организации «Путь к праву» Витольд Абанькин пришел на митинг в ватнике с номером 58, перечеркнутым жирной красной полосой.
«Будь проклят тот отныне и до века тюрьмой, кто хочет исправить человека». Эти слова, написанные кровью в этапном боксе Горьковской тюрьмы в 66-м году, я прочитал. Угол был заблеван кровью. И кто-то пальцем написал вот эти слова. Вот. И я на себе испытал, что исправить тюрьмочика невозможно. В тюрьме или человека превратят в животное, по которому будут топтаться все, кому не лень. Или же это выйдет герой. Человек выйдет с большой буквы, понимаете?
Красная полоса на номере заключенного означала, что его судили по так называемой политической статье номер 58, и которая включала в себя более 10 пунктов.
Ну, а я сел за что? Я писал стихи о расстреле в Новочеркасске, рабочих, в 62-м году, распространял среди солдат и офицеров Германии эти стихи. Стихи попали к командованию, я бежал в Западный Берлин, на границе был задержан пограничниками немецкими, и вот получил 12 лет. Хотя я сидел, конечно, разве можно сравнить наше сидение и сидение тех, которые при Сталине. Когда зэки говорят, те, кто при Сталине сидел, мы молчим. Понимаете? Мне много раз предлагали освобождение за раскаяние. Когда меня сюда привезли в Ростов на освобождение самолетом, меня везли как президента. 6 человек с пистолетами, я в центре самолета. Я им говорю, ребята, да я не террорист и не маньяк, я политзек. Ну, постепенно я разговорил их, и потом они уже несли мой чемодан с книгами, ребята, охранники. Вот так меня освободили.
Людей в этот раз собралось не так уж и много. По мнению Абанькина...
Страшная ситуация. Тенденция у нас такая, что вот видите, уже не особо этот день и отмечается. потому что у нас это пародия на демократию, и об этом и даже, я думаю, и не надо никому говорить. То, к чему приложило руку государство, тем более наше, перестает быть народным. Вот если бы этот памятник мы построили за свой счет, мы бы были здесь хозяевами. А раз деньги выделены властью, это уже не наш памятник. И мы здесь никто. А Ирлен Иванович, он как бы его приватизировал, понимаете? Это его памятник, возле него вообще там и стоять и толком нельзя. Понимаете, в чем суть? Вот это беда. Очень мало людей. И люди многие сегодня уже боятся сюда приходить. Вот когда я сюда ехал, в этой вот фуфайке, жена говорит, тебя снова посадят. То есть вот моя жена уверена, что ситуация в стране такая, что могут не сегодня, а завтра начать сажать людей.
Присутствовавший на мероприятии руководитель региональной организации «Объединенный гражданский фронт» Борис Батый даже не смог назвать происходящее митингом.
Это скорее был сход граждан. Потому что когда мероприятие делается, делается какой-то сценарий. То есть кто-то выступающий, возложение цветов, этого не было. Честно говоря, не знаю, кто в оргкомитете этого мероприятия. Может быть, его вообще не было в оргкомитете. Но, правда, милиция была, работники КГБ были. Так сказать, все честь по чести в этом плане. То есть сразу выделялись, так сказать, люди в штатском, которые здесь по долгу службы. Но люди были. Это уже не так все плохо, на самом деле. Хорошо, кто-то помнит. Это уже люди в основном пришли по воле сердца. Это же тоже немало.
Борис знает о политзаключенных не понаслышке. Его товарищи, члены ныне запрещенной национал-большевистской партии Дмитрий Елизаров и Марина Курасова, вышли на свободу совсем недавно, в этом году. А член Объединенного гражданского фронта Андрей Греков и поныне отбывает свой двухгодичный срок в одной из колоний Мордовии. Об этом мало известно, но таких случаев в последнее время становится все больше и больше. Вот что об этом говорит Витольд Абанькин.
Я вам расскажу такой случай интересный. Лагерь 36-й – это сейчас музей тоталитаризма. И вот я был по приглашению в лагере в этом с Ковалевым Сергеем, и туда приехали школьники, и я взял учительницу со школьниками и запер в камере. Задвинул засов. И учительница побледнела, и у нее потекли слезы. А дети на нее смотрят, ученики, и не поймут, что с ней. Она говорит, когда заскрежетал этот засов, мне так стало страшно, а у нее отец сидел. А вот дети этого страха не имеют. Это, с одной стороны, хорошо, что у них нет этого страха. Они не знают этого, а с другой стороны, это плохо, потому что может снова все повториться.
Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире Самара, Сергей Хазов. С сентября в Самарской области на 10% повысились цены на продукты питания. Макароны и колбаса, мясо, курица и рыба в октябре стали стоить в среднем на 10-15 рублей дороже, чем в сентябре. Несмотря на заявление властей о государственном регулировании цен, подорожал и хлеб. Батон белого хлеба сегодня в Самаре стоит 15 рублей против 13 в сентябре, а кирпичик белого хлеба от 20 до 25 рублей против сентябрьских 15 рублей. Среднестатистический самарец при доходе в 7 тысяч рублей 70% своей зарплаты тратит на покупку продуктов. Остальное составляет квартплата. Инфляция лишила людей возможности накоплений. Причина повышения цен – глобальный экономический кризис и инфляция в России, поясняет финансовый аналитик Глеб Сукачев.
Будет ли в американской экономике рецессия, либо ситуация вот с экономическим кризисом как-то разрешится, от этого зависит положение дел вообще в мире и в частности в России. Плюс на Россию влияет также разрешение вот кавказского кризиса.
Повысились цены и на непродовольственные товары. Электроника, строительные материалы, бензин. Цены выросли буквально на все. Особенно ощутили рост цен предприниматели, занимающиеся продажей товаров мелким оптом, рассказывает предприниматель Олег Ваврин.
Все и растет в цене. Я же говорю, каждый завоз мы повышаем цену, потому что закупочные цены повышаются. Естественно, чтобы не остаться в пролете, за все надо платить.
Продолжает другой самарский предприниматель Игорь Калибаба.
Металл подорожал, гвозди, там саморезы, все это подорожало. Все связывается с ростом цен. На металл и топливо.
Простые самарцы негативно отзываются о росте цен. Больше всего подорожанием продуктов недовольны пенсионеры, говорит пенсионерка Елена Давыдова.
На пенсию не проживешь. Сплошной обман. Зато Путин без конца выступал перед нами и только говорил, вы не обманите, подойдите хорошо к пенсионерам.
Самарская пенсионерка Альбина Петрова, говоря о повышении цен, сетует, что пенсия не успевает за уровнем инфляции. Экономист по образованию Альбина Степановна так поясняет причины сентябрьского повышения цен.
Я считаю, что данный кризис спровоцирован не столько мировой экономикой, сколько внутренней. Это значит безграмотная работа наших экономистов, безграмотная работа наших банкиров. А вместо того, чтобы стабилизационный фонд пустить на возрождение производства, наши решили их заморозить в банках зарубежных. А то, что у нас постоянно дорожают продукты, то, что у нас постоянная инфляция превышает заданные нашим правительством параметры, так это действительно опять-таки от бездарной политики, внутренней политики государства.
Проанализировав причины повышения цен, бывший экономист не поспешил, как многие ее знакомые, в банк. Появившиеся с конца сентября слухи о возможности дефолта не способствуют экономической стабильности. Люди поспешили снять с сберкнижек деньги. Это, в свою очередь, снова повысило цены на продукты, считает Альбина Петрова.
Сразу повышается на 20-25%. Здесь плохо работает антимонопольный комитет. Только этим можно объяснить, что не производители сельскохозяйственной продукции повышают цены, а именно перепродавцы. Спекулятивно поднимают, повышают цены только благодаря тому, что антимонопольный комитет бездействует, и местные власти бездействуют, в том числе и органы надзора, такие как прокуратура и все остальные. Спекуляция не прикрыта, и не менее того, и не более того. Ничего удивительного нет, что мы приходим, платим деньги за продукты, а они, мало того, что они низкого качества, они еще чаще бывают, что они вредны. Простому-то человеку податься некуда. Иногда, что бы он ни купил, поэтому и рыщут наши пенсионеры по всем дешевым рынкам оптов.
В отличие от финансовых аналитиков частных компаний, государственные статуправления информируют самарцев, что уровень инфляции в регионе крайне невысокий. Так, по данным Самарского областного комитета статистики, инфляция в сентябре составила 1%, а с начала этого года цены на продукты в губернии повысились на 10%. Такая статистика выгодна властям, поясняет Альбина Петрова.
Уже предлагается заморозить заработные платы и пенсии. Помните, еще совсем недавно говорили, что кризис нас не коснется. Но если наши правители говорят о чем-нибудь, значит, точно надо ждать обратного. Если раньше можно было доверять и власти, и банкам, то сейчас уже бесполезно.
Пока власти предлагают варианты решения финансового кризиса, Альбина Петрова консультирует знакомых пенсионеров, где дешевле и выгоднее покупать продукты. Открытых в губернии по инициативе властей социальных булочных, где можно купить хлеб и молоко по доступным ценам, сегодня явно недостаточно. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире поселок Мурыгино Кировской области и Екатерина Лушникова.
Все оборвало, все резинки, все снасти у нас. Два ярша была вся наша добыча за два дня. Конечно, было очень обидно.
Так неудачно закончилась рыбалка для жителя поселка Мурыгино Анатолия Скитина. Вместо рыбы ему удалось поймать только мутную белую слизь.
Оборвало все полностью, даже снасти этой слизи. Поэтому о какой рыбалке там могло быть речь? Все развернулись, и рыбаки, и удалились, как говорится, восвоясь поближе к дому. В любой стране другой, конечно, можно было бы подать иск за возмещением морального вреда даже. Отдых, прямо скажем, не удался. И можно это представить, когда дна не видно и воды не видно, одна целлюлоза.
Целлюлоза в речку Медянку, приток Вятки, попала в результате сброса промышленных отходов бумажной фабрики «Эликон», рассказывает координатор программы «Хранители Вятки» Григорий Поскребышев, недавно проводивший экологический мониторинг этого водного объекта.
Органолептические показатели говорят о загрязнении водного объекта, в частности, реки Медянка, притока первого порядка Вятки, главной водной артерии Кировской области. Визуально это выглядит так. Берега, на которых есть нанос серых, белых, каких-то сгустков, то есть дно покрыто непонятным налетом этим бело-серым. Хлопья плавают прямо в самой реке, и цвет, запах совершенно невозможный. Случилась вот эта вот катастрофа экологическая. Мы делали пробы, которые показали значительное превышение концентрации, в частности, по фенолу в 7 раз.
На месте экологического преступления по вызову милиции побывали сотрудники Росприроднадзора, рассказывает старший государственный инспектор по Кировской области Владимир Коровин.
Мы получили информацию поселкового отделения милиции Мурыгинского, рапорт об обнаружении признаков преступления, так они квалифицируют.
Значит, было отмечено в процессе проверки, что да, превышение есть, да, отрицательное влияние на водный объект есть. Но в данном случае получился полный букет. То есть по 3-4 показателям, как минимум, на каждом выпуске у них отмечены превышения установленных нормативов, в том числе вот по таким веществам, как БПК, биологическое потребление кислорода, это сброс органических веществ. Мы привлекали юридическое лицо ООО «Эликон» к административной ответственности. Штраф, статья 8.13, он составляет 30 тысяч рублей. Штраф они, конечно, уплатили.
Штраф 30 тысяч рублей на фабрике «Эликон» выплатили без каких-либо возражений. Но вот построить новые очистные сооружения за несколько миллионов рублей руководство фабрики пока не спешит. Между тем, старые очистные сооружения уже давно не справляются с нагрузкой. Об этом свидетельствует бывший работник предприятия Александр Осохин.
Я там работал сам на этих очистных сооружениях. Вот, допустим, пруды отстойники, они забитые. Там нет отстоя, он называется прутостойник, там отсаиться нечем, там уже одни какашки, грубо говоря. Вот эта масса, он забита, там чисто, это воды нет, некуда отстаиваться. И вот как половодье приходит, шибер открывают, и вся эта корка верхняя, хоп, туда, и умчала. Как хорошо. Чистить не надо пруды. Сами собой очистились. Как Авгеев конюшни также.
Ущерб, нанесенный водному объекту, деятельностью бумажной фабрики «Эликон», сотрудники Росприроднадзора оценили примерно в 4 миллиона рублей и обратились с иском в суд, говорит Владимир Коровин.
4 миллиона ущерб, вред, нанесенный водному объекту, мы подали в арбитражный суд. В судебном порядке мы должны взыскать. Мы должны свою позицию отстоять. Естественно, «Эликон» будет также свою позицию отстаивать.
От каких-либо комментариев работники предприятия «Эликон» отказались. Согласно последним измерениям сотрудников Росприроднадзора, превышение содержания фенола в стоках бумажной фабрики превышает норму 8 раз. Заседание арбитражного суда по иску Росприроднадзора к фабрике «Эликон» состоится 11 ноября. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Новым президентом Ингушетии стал Юнусбек Евкуров. Он принял присягу сразу после того, как его кандидатуру поддержало большинство депутатов республиканского парламента. В Пакистане в результате авиаудара военно-воздушных сил США погибли 20 человек. Сообщается, что среди погибших один из лидеров Аль-Каиды. В Ингушетии этой ночью обстреляно из гранатомета республиканское управление электросвязи. Никто не пострадал. Часть здания повреждена. Госдума России одобрила в пятницу в первом чтении поправки к закону об общественной палате, призванные расширить полномочия этого органа. МВД Дагестана заявило, что погибший накануне активист организации «Матери Дагестана за права человека» Нустап Абдурахманов был не правозащитником, а боевиком и был убит в перестрелке с милицией. В Забайкальском крае арестован глава администрации Читинского района Владимир Бутрий. Он подозревается в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Малайзия подтвердила свое решение признать независимость Косово. В свою очередь, Сербия потребовала, чтобы малайзийский посол покинул страну. Президент Демократической Республики Конго Жозеф Кабила и лидер Руанды Поль Кагаме приняли решение созвать срочный саммит по кризису в Конго. В результате вооруженного противостояния между правительственными войсками и мятежниками в провинции Северное Киву десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Лидеры Украины, Грузии и стран Балтии встречаются сегодня в латвийской столице Риге. В центре внимания будут вопросы регионального сотрудничества и отношения с Россией. Глава агентства по созданию системы ПРОС США генерал Генри Оберинг призвал Чехию ратифицировать соглашение о строительстве на ее территории американской радарной установки. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Вот уже 2 месяца на территории Краснодарского края действует региональный закон о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, запрещающий детям до 14 лет появляться на улице в общественных местах после 9 часов вечера, а подросткам младше 18 лет после 22 часов. Дети должны находиться дома, либо гулять в сопровождении родителей. Обеспечивать режим комендантского часа призваны мобильные группы, в состав которых входят казаки, милиционеры, чиновники и представители общественности.
Равняйся! Мирно! Товарищ глава администрации центрального района, личный состав, общественность, казачество для участия в рейде по отработке.
Вот уже 2 месяц по вечерам в разных городах Кубани строится и проходит инструктаж члены так называемых мобильных групп. Сочи не исключение. Разве что рейды по городским улицам, клубам и кафе участились. Вице-губернатор Краснодарского края Галина Золина осталась недовольна низкими показателями отчетности.
За 3 месяца реализации закона Сочи не может похвастаться реальными конкретными результатами.
Пойдем.
В очередной рейд по ночным улицам Сочи я отправляюсь в составе одной из мобильных групп. 4 милиционера, 3 казака и 3 женщины, пришедших на рейд в добровольно-принудительном порядке. Пока мы идем по одной из городских улиц, старшая группа Тамара Кулешова, начальник отдела по делам несовершеннолетних Центрального района города Сочи, рассказывает о законе и о своей работе.
Мы считаем, что закон нужен, закон сегодня актуален, и мы, несмотря ни на что, в эти рейды идем с удовольствием.
Первую на своем пути группу подростков наша мобильная группа застала в одном из городских скверов. Паспорта и студенческие билеты с собой оказались не у всех. У молодого человека по имени Александр, как потом выяснилось, студента политехнического колледжа, документов с собой не было, да и на вид ему было не больше 17. Вот и задержали подростка.
Саша, ну нет, жди, он обещал подъехать.
Сейчас за мной отец приедет.
Согласно закону Краснодарского края, нарушивших установленные правила пребывания на улице несовершеннолетних подростков задерживают, вызывают родителей, оформляют бланк задержания, который потом направляют по месту учебы. К родителям могут быть применены штрафные санкции от 500 до 1000 рублей. А вот владельцев клубов и кафе, где будут находиться в вечернее время несовершеннолетние без сопровождения взрослых, могут наказать штрафом от 1000 до 3000 рублей. В компьютерном клубе, куда наша мобильная группа зашла в 23:30, несовершеннолетних не было.
До 10 мы стараемся их выпроводить.
Администратор клуба, показывая на выдержки из закона, размещенные на стенде перед входом в зал, говорит, что после 10 несовершеннолетние даже и не заглядывают к ним. Знают, что не пустят. Пока разговариваем с администратором, руководитель нашей группы интересуется у посетителей, что они знают о законе и как относятся к нему.
Как вы к этому закону относитесь?
Ну, вы знаете, говорят, что кто хорошо к закону относится, 500 рублей сверху. Если честно, хорошо.
Закон коррупционен, указывают представители правозащитных организаций. Вот мнение Татьяны Рудаковой, председателя межрегиональной общественной организации «Матери в защиту прав задержанных, последственных и осужденных».
Мамам, папам. Я считаю, что все в нашем государстве в крайности в крайности. У нас в основном карательная, репрессивная политика нашего государства. В отличие от того, что просто-напросто надо создавать условия, чтобы этого не было.
О том, как в этом направлении работает закон Краснодарского края, продолжает рассказывать Тамара Кулешова, начальник отдела по делам несовершеннолетних.
Если сейчас кто-то у нас будет задержан, у нас есть расписки. Под расписку передаем этого ребенка родителю. Мы обязаны его передать, чтобы с ним ничего не случилось.
Рассказ Тамары Кулешовой был прерван родителями задержанного Александра, которые приехали за сыном на машине. Отец о чем-то долго разговаривает со старшим в группе милиционером. Мать успокаивает расплакавшегося сына. Дома, намекает она, предстоит очень очень серьезный разговор с отцом. Спустя 5 минут с родителей взяли расписку и отпустили задержанного Сашу с отцом и матерью домой. Говорит Андрей Гавринков, тот самый милиционер, что общался с отцом Александра.
Он будет в банк данных занесен, и будем выяснять, почему в ночное время. Родители его не контролируют.
Сцена объяснений родителей с милицией прямо посреди улицы оставила какой-то неприятный осадок. А потому интересуюсь у руководителя мобильной группы Тамары Кулешовой, нельзя ли обойтись без милицейских методов?
Мы же не только вот как мы трудовые коллективы посещали. Мы были на мясском пинате, мы были на хлебзаводе. Мы провели работу, которую объяснили, там же родители работают, в основном женщин, по изучению данного закона.
На мясокомбинате на собрании, организованном в обеденный перерыв, присутствовало человек 100 сотрудников, в основном женщины. Выступление гостей аудитория слушала молча, вопросов не задавала. Лишь покидая зал заседаний, сотрудницы сочинского мясокомбината решили высказаться.
Я просто столкнулась с милицией, я знаю, что это такое. У нас больше пострадают невинных детей, чем действительно те, которые заслуживают.
Больше бы в школах занимали детей. Раньше все было для этого создано, а сейчас что, дети беспризорные ходят по улицам?
Как в воду глядела Галина Самарская, говоря о беспризорных. Месяц спустя после собрания, проведенного на мясокомбинате, и 2,5 месяца после вступления в силу закона Краснодарского края о мерах по профилактике безнадзорности, в Сочи неожиданно закрыли школу-интернат. Краевые власти, которым 2 года назад было передано на баланс это учебное заведение, объяснили свое решение аварийным состоянием здания интерната. Заключение специалистов по этому поводу было сделано еще в 2004 году, но все это время никаких мер по ремонту или реконструкции не предпринималось. А тут разом на улице оказались 70 учителей и 180 детей.
Мы здесь все привыкли, это наш второй дом. Мы здесь оценим то же самое, что и дома. Мы же интернашки.
Мы считаем, что это абсолютно незаконно. Освободить интернат социально незащищенным детям, которым абсолютно идти некуда, освободить в середине учебного года, в октябре месяце, это нелогично.
Не хочется пересказывать нехорошие слухи о причинах экстренного закрытия интерната, расположенного на 4 гектарах курортной земли. Хочется надеяться, что все дети будут обустроены вот только где. Еще одна городская школа-интернат заполнена до предела, а других специализированных учебных заведений в Сочи нет. Говорит организатор досуга закрытой школы-интерната Лариса Татаринова.
Нам горько, что вот эти дети и голодные насидятся, потому что их никто не покормит, не обует, не оденет. Вот за что беспокоимся.
Чиновники тоже беспокоятся о настоящем и будущем несовершеннолетних подростков. Потому и был принят в Краснодарском крае закон о мерах профилактики безнадзорности. Рассказывает заместитель главы Сочи по социальным вопросам Ирина Романец.
Самое главное, конечно, это профилактическая работа. Нам сегодня надо выстроить серьезную системную работу для того, чтобы предотвращать правонарушения и преступления в нашей детской среде.
Комендантский час и другие меры, предусмотренные законом Краснодарского края о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Прокуратура Краснодарского края оспорила в судебном порядке некоторые статьи данного закона. Мобильная группа, с которой я ушел в ночной дозор, в тот вечер задержала и припроводила к родителям 2 подростков. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Мальчик-сирота с комнатой стал предметом судебного спора между родственниками и назначенным органами опеки опекуном. Иск в Первомайский суд Ижевска подали прабабушка с тетей, требуя отменить распоряжение главы районной администрации, которым была учреждена опека. Истцы считают, что опека, установленная в обход и втайне от родственников, не является законной. Кроме того, условия проживания ребенка, на их взгляд, существенно ухудшились. Говорит прабабушка 5-летнего Саши Халдеева Нина Андреевна Привалова. В свои 84 года она сама, конечно, не рискнула бы взять малыша на воспитание, но за правнука очень переживает.
Я их приняла хорошо. Они мне ничего не сказали правду. Ничего. Сердце болит. Думаю, дай приеду. Я пришла, открыла, я посмотрела. У меня ноги затряслись, я думаю, куда он попал.
Реальным кандидатом в опекуны Нина Андреевна считает свою племянницу Татьяну Колупаеву. Та уже вырастила 1 приемную дочь, имеет 3-комнатную квартиру, постоянную работу, а главное, сама Татьяна тоже выражает желание взять внучатого племянника. Как раз в декабре прошлого года она со своей тетей Ниной Андреевной Приваловой договорились об этом. Однако, придя в детский дом, там мальчика уже не застали. Татьяна Колупаева считает, что женщины назначенной органами опеки, двигали корыстные мотивы. Вот ее мнение.
Я просто боюсь, что он вообще без сил останется. Нам комендант сказала, говорит, они, говорит, хотят улучшить свои условия, хотят эту комнату и свою соединить.
Мальчик Саша за свои 5 лет уже натерпелся достаточно. Мама родила его вне брака, оставила в доме ребенка, хотя не отказалась от него и все надеялась забрать. Ждала то работу, то комнату. Сама она выросла в интернате. Комнату после смерти матери удалось выхлопотать, но пожить там ей не довелось. Умерла летом 2007 года при странных, возможно, криминальных обстоятельствах. Поскольку ребенок там прописан не был, уже 7 декабря 2007 года администрация детдома закрепила эту комнату за сиротой. 14 декабря выходит распоряжение об учреждении опеки, а 15-го мальчика увела из детдома Галина Малюганова, 46-летняя продавщица овощной продукции, проживающая вместе с мужем на 12 квадратных метрах в общежитии. На мой вопрос, было ли ей известно, что у Саши есть живая бабушка, Галина Малюганова отвечает:
мы ездили к ней, мы взяли ребенка, через неделю мы поехали к ней. Она была не против, но она очень довольна была, она к нам приезжала.
Что приобрела Галина Малюганова, взяв Сашу под опеку? Его комнату она уже с января текущего года сдает в наем за 3 500 рублей в месяц. Плюс пенсия около 2000, плюс 4,5 государственное пособие на содержание подопечного. Какие конкретные права ребенка нарушены вот такой отдачей мальчика под опеку? Мне отвечает адвокат истиц Анжела Замараева.
Права ребенка на жилище, на охрану его здоровья. Ребенок помещен в жилое помещение, не соответствующее санитарным нормам. Площади у опекуна Малюгановой для ребенка нет. Площадь комнаты жилая 12 квадратных метров. По санитарным нормам жилья в общежитиях эта площадь составляет 6 квадратных метров на одного человека. Малюганова живет с мужем, соответственно, эта площадь только для них. На поселение ребенка площади не имелось. Нарушается его право на охрану здоровья, сколько угрожает обострению его заболевания.
У мальчика состояние здоровья?
У него рецидивирующий бронхит, то есть это бронхит, который впоследствии может перейти в бронхиальную астму. Ну и у него еще больное сердце. Условия очень неудовлетворительные. В комнате находится стиральная машина, подведена вода, в комнате имеется водоотведение.
Представитель Первомайского отдела по делам опеки и попечительства Наталья Водолацкая, выступая в суде, хотя и упомянула вскользь, что должны были учитывать жилищные условия кандидата в опекуны, но нормы эти нигде не прописаны.
Требуя вернуть стороны в первоначальное положение, они хотят, чтобы ребенок повторил судьбу матери. Ведь возвращение сторон в первоначальное положение, то есть изъятие ребенка из семьи, будет стрессом для мальчика, нанесет вред его физическому, психическому здоровью. Он не поймет предательство взрослых. Нужно быть честными, бездушными людьми, не думающими о судьбе ребенка, чтобы совершить такой поступок в отношении этого и без того бездольного мальчика.
Суд первой инстанции отказал Приваловой и Колупаевой в удовлетворении исковых требований. А городской омбудсмен по правам ребенка Ольга Пишкова, которая в суде выступала на стороне опекунши, прямо в судебном помещении пригрозила адвокату Замараевой, что, дальше цитата, «лучше бы та остановилась, иначе попадет в очень неприятную для нее ситуацию». Конец цитаты. Сейчас дело уйдет на кассацию. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Совсем недавно, еще в сентябре, я делал сюжет об особенностях военного призыва 2008 года и был в Челябинском областном военном комиссариате. В ходе беседы с заместителем военкома я спросил, как обстоит дело с альтернативной службой. Много ли желающих и сложно ли попасть на нее? Мне ответили, что желающих немного, а попасть особого труда не составляет. Главное – доказать свои религиозные убеждения, не позволяющие взять в руки оружие. Однако на практике оказывается, что не все так просто. По словам руководителя Златоустовской городской женской общественной организации «Гражданская инициатива» Натальи Гусевой, практика такова, что ребятам-альтернативщикам изначально пытаются создать максимально невыносимые условия, начиная с того, что свои убеждения приходится отстаивать через суд, продолжая тем, что редко кого оставляют служить в родных местах, пытаются отправить куда-нибудь подальше, и заканчивая самими условиями прохождения службы. Так, в частности, произошло с Александром Самсоновым, призывником из Ставрополья, чьи религиозные убеждения носят пацифистский характер. Еще в 2003 году его призвали в армию.
Первый раз я обратился
обратился в военкомат с заявлением тогда, чтобы мне заменили службу, но на тот факт федерального закона не было. То есть была Конституция, 59-я статья, о том, что человек, у которого есть религиозные убеждения, он имеет право на замену. Но федерального закона не было, поэтому они ссылались на это и говорили, что ну все, иди в армию. Закона нету, иди служи.
Дело дошло до суда, который встал на сторону призывника. Александра отправили служить в Ростов-на-Дону. Однако оказалось, что отправили его все же в военное учреждение.
Приехал я в эту часть, куда они меня направили. То есть это было военное учреждение, о чем меня не осведомили. Хотя я указывал в своем заявлении, что я не хочу служить в военных каких-то структурах вообще. Ну и пришлось там объяснять свою позицию. Пришлось объясниться, заверить некоторые документы, что я там был вообще. То есть что я не убежал оттуда. Что я как бы не дезертировал со службы. И приехал домой, опять-таки, подал заявление в военкомат о том, чтобы мне заменили эту службу. И опять растянулось судебное заседание, судебное разбирательство на целый год.
На мой вопрос, тяжело ли было доказать военным свои взгляды и право на выбор службы без оружия, Александр говорит, что для начала пришлось доказывать, что такой разговор вообще уместен.
Сначала начальнику второго отделения доказывал, что я имею право подать заявление вообще на альтернативную службу. Хотя заявление должны принять от любого человека, независимо от того, кем он является. Потом требовали справку из организации, хотя тоже не на основании закона. То есть никаких справок не нужно, чтобы доказывать свои убеждения. Ну и на призывной комиссии. Что они имеют вполне право делать, они спрашивали о религиозных убеждениях. Вопросы были каверзные.
В результате второго суда Александра отправили служить в Челябинск, в профессиональное училище, где дали работу плотника.
С первого года службы нас заселили в одну комнату, 12 квадратных метров, вчетвером. Это люди разных религиозных течений. То есть был там один свидетель Иеговы, который позже приехал также. Был один, сейчас он есть, пятидесятник и виссарионовец. У каждого свои предпочтения, свои взгляды. Один что-то хочет отдохнуть, другой что-то поделать хочет, третий посчитать, четвертый телевизор посмотреть. Согласно закону, на человека должно быть не меньше 6 квадратных метров жилой площади. А договор с нами заключили также по закону, но директор прописал в договоре, что нам положено не жилое помещение, а койко-место, как в казарме. Такие условия, можно сказать, рабовладельческий строй.
В итоге Александру пришлось уйти на квартиру к знакомым и жить там полгода. Потом освободилась соседняя комната в общежитии, и двое его бывших соседей переехали туда, сломав замок на двери. Александр Сапсонов вернулся в свою комнату, но вскоре его выгнал сосед, тоже альтернативщик из Осетии. С диким скандалом Саше все же выделили отдельную комнату. А вот что он рассказывает об условиях оплаты труда.
Как они говорят, мы табелировали вас по штатному расписанию. Может быть, оно и было так, по штатному расписанию, но были надбавки, как они обычно делаются, по 15%, но зарплата не повышалась. Когда встал вопрос о пересчете ее до прожиточного минимума, то чтобы не добавлять эту зарплату, нам начали отрезать часы. Сумма оставалась та же, то есть ее подгоняли под рабочие часы. В денежном эквиваленте это не больше 1000 рублей. То есть директор это апеллировал тем, что мы хотели тех ребят, которые будут бесплатно работать. И приходится, где-то подрабатывать внепланово, не регистрируя это все.
Александру Панкратову осталось служить полгода. Он не жалеет о том, что выбрал альтернативную службу, но окончив ее, он постарается забыть эти 3 года, как страшный сон. Александр Валиев для Радио Свобода. Челябинск.
В эфире Псков, Анна Липина.
Эту воду исключительно я использую только для уборки дома и для мытья посуды. Для пищи же мы покупаем воду или ездим на родник.
Псковичка Марина Прокофьева наливает стакан воды из-под крана. Показывает, вода мутная и желто-коричневого цвета. Пить такую воду даже после кипячения страшно. Специалисты санитарной службы подтверждают, что вода в водопроводной системе Пскова опасна для здоровья, говорит главврач областного центра гигиены и эпидемиологии Сергей Никифоров.
Иногда мы даже выделяем в водопроводной воде ротавирусы. Это вирусы, которые вызывают кишечные инфекции. Последние 2-3 недели у нас в 2 раза, в 3 почти превышение по кишечным инфекциям относительно средних многолетних показателей.
Претензии псковичей к качеству водопроводной воды звучат в адрес городских властей уже не первый год. Резко их количество возрастает весной в половодье и осенью в период затяжных дождей. Качество воды в водопроводной сети города не соответствует санитарным нормам, соглашаются на предприятии «Горводоканал» и объясняют тем, что на 70% питания реки Великой, откуда вода поступает на очистные сооружения «Горводоканала», а потом потребителям, поверхностная. То есть реку питают в основном болота и ручьи, и только на 30% подземные источники. Цветность – это продукты гниения в болотах органических остатков. Если выше по течению реки прошли ливневые дожди, то идет вымывание всех гумусовых веществ природного происхождения. И все это идет в реку Великую. Ирина Иванова, инженер-технолог «Горводоканала», объясняет.
В настоящий момент в связи с прошедшими обильными проливными дождями резко ухудшилось качество исходной воды по таким показателям, как цветность, окисляемость, мутность.
Очистные сооружения на Горводоканале построены 40 лет назад. Полная очистка происходит только на одном блоке очистных сооружений, где обрабатывается около 70% воды. На других блоках проводится только обеззараживание. Поскольку блоки морально устарели и очистка воды современными веществами не предусмотрена старыми технологиями. Есть два варианта решить проблему качества питьевой воды в Пскове. Реконструировать старые очистные сооружения или построить новый подземный водозабор. Что быстрее и надежнее, сейчас решают специально приглашенные специалисты из Москвы. Вариант с новым подземным водозабором кажется рентабельнее.
Общая тенденция, конечно, сейчас развития водоснабжения говорит о том, что надо стремиться переходить на подземные источники, потому что они имеют более высокое качество, требуют меньших затрат при обработке воды.
А пока большинство псковичей решают проблему с питьевой водой индивидуально. В Пскове есть несколько артезианских скважин, и каждый вечер у колонок собирается живая очередь с канистрами.
А я сюда хожу уже лет 10-15 за водой. Вода всем в доме нравится и намного лучше, чем городская вода. Вода качается с глубины 10-15 метров, а и колонка всегда в рабочем состоянии.
Я с родника вожу домой свою воду. Она чище, чем псковская вода из-под крана.
Воду из городских колонок Центр гигиены исследует по нескольку десятков раз в месяц, говорит главврач центра Сергей Никифоров.
По бактериологии из подземных источников, по нашим данным, вот за последнее время был только один анализ плохой.
На строительство подземного водозабора в Пскове при хорошем финансировании может уйти несколько лет. Безусловно, пользование чистой водой скажется и на оплате для населения. Тем временем псковичи стоят в очереди за водой из артезианских скважин, пока она чистая и бесплатная. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Мастера Татьяна Вольская. Поселок Мастера Владимирской области известен с XVI века. Это издавна было бойкое место, родовая вотчина князей рамадановских. Иконописный промысел возник среди здешних крестьян в первой половине XVIII века. Заняться ремеслом пришлось из-за худости, малой плодородности местных пашен. Уже в XIX веке экономисты отмечали, что Мастера имеет только название села. На самом деле это настоящий город. Больше половины населения этого города занималось иконописанием и деятельностью, связанной с ним. К началу 20 века здесь было множество ремесленных заведений – клееночная фабрика, кожевенный завод и 30 торговых лавок. Сегодня лаковая миниатюра из Мастеры известна не только в России, но и во всем мире. Этим промыслом занимается и Анатолий Колесников.
Мы производим продукцию лаковую миниатюру на папье-машевых заготовочках, пишем сказочные сюжеты, все это пишется кисточкой, сусальным золотом. И наш поселок известен изначально тем, что 400 лет уже пишутся иконы. То есть это поселок иконописцев в первую очередь, династии, которые уже сложились веками.
Но интересно, что сам Анатолий как раз человек приезжий. Он москвич, осевший в поселке 15 лет назад, а к династии иконописцев принадлежит его жена. До этой минуты я думала, что только провинциалы едут в Москву, но вот оказывается бывает и наоборот. наоборот. Действительно ли сохраняется вот та манера письма?
Да, конечно, мы постоянно смотрим, постоянно добываем вот именно те старые списки мастерских икон, которые вот раньше писались великими мастерами. К сожалению, много самстера практически ничего не сохранилось.
Большой ли спрос?
Конечно, есть спрос, но продукция не дешевая. К сожалению, не каждый человек может позволить себе купить икону. Даже из истории могу сказать так, что на иконы раньше менялись имения. Это уже показатель. Так ведь имения, целые поместья менялись на какую-то, к примеру, икону. Это уже говорит о стоимости ее.
Я попросила рассказать жену Анатолия, Светлану Колесникову, как она стала художницей.
У меня была прабабушка, она была художница. Раньше, да, вот в старину, у них как бы свое все равно было. Учиться было негде, и у них свое, но у нее был талант именно художника. И от бабушки, чувствуется, передалось к папе, к моему. Но он не поступил в художественное училище по такому поводу, что забрали в армию. Он поздно пошел в армию. 25 лет там, получается. Вот, ну что я там буду с молодежью? И он остался такой закрытый художник. И он меня направил по художественному пути. Поэтому я отучилась в мастерском училище 4 года. Получила профессию художника, миниатюриста.
Вот Благовещение, я не встречала такого Благовещения, оно такое радужное.
Мастерское, да, это мастерское. Каноничное изображение, стилизация самой архитектуры. Это новгородский стиль, и мастер, она ближе к такому к новгородскому стилю придерживается. И именно это точная копия с мастерской старой иконы.
В мастере процветает не только иконопись, говорит Светлана Колесникова.
В таком небольшом поселке 4 промысла. Это ювелирная мастерская, завод ювелир по столовым приборам из мельхиора и серебра. А ручная вышивка, белая гладь и владимирский шов. То есть изготовляют и вышивают иконы золотой шитью, серебряными нитями, белая гладь и нитями мулине, то есть это владимирский шов. И также скатерти, одежда, то есть все это вышивается вручную. Ну, тамбурная тоже вышивка. И, естественно, лаковые миниатюры и иконопись.
Училище вышивальщиц в этом году прекратило набор. Если ремесло художника остается популярным, то девочки больше не хотят вышивать, предпочитают искать более высоких заработков в городе. Да и вообще, несмотря на несколько производств, существующих в Амстере, работы для молодежи все-таки не хватает. Светлана Колесникова считают, что изменить положение могло бы только развитие гостиничного бизнеса и туристической инфраструктуры. Но это пока дело будущего. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Мастера.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Произошло обрушение. Под завалами находились 9 человек.
Тяжело стоять здесь. Я 6 лет назад. Последние минуты жизни.
Раненые при взрыве на Казанском пороховом заводе доставлены в больницу.
Медведев начала переговоры о формировании правительства, которые зашли в тупик.
Гораздо чаще грабят банки в маленьких городках.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».